Да, я вначале расскажу о том, на чем именно мы все это используем, о дисциплинарных классах, на которых мы работаем, на Мехмате. Полное название сейчас факультет математики, механики и компьютерных наук Южного федерального университета. Это бывший Ростовский государственный университет, город Ростов-на-Дону. Вот. Ну а потом некоторые конкретные вещи по поводу этого использования. Дальше, пожалуйста, и сразу следующий слайд, еще один. Значит, я буду рассказывать о 7 дисплейных классах. Во-первых, это лаборатория с таким очень старым названием, которое доказывает, что у нас эта лаборатория существует много лет. И несколько кафедральных лабораторий. Вот порядка 80 компьютеров все эти дисплейные классы. У нас там есть еще 4 разных дисплейных классов. Ну, я про них ничего не знаю. Это немножко другая контора. Ну, все в рамках нашего факультета. Дальше, пожалуйста. Вот операционные системы, которые мы используем на десктопах. То есть те компьютеры, за которыми проходит обучение студенты, используется двойная загрузка, дистрибутив Ubuntu Linux и Windows 7. По поводу Ubuntu у меня такое ощущение, что мы потихоньку будем отказываться, ну, в частности, по тем причинам, которые обсуждались в предыдущем докладе. Да? То есть мы вот сейчас последний раз побоялись обновляться, потому что вот пока с немножко старым живем. У нас был одно время вариант, когда Windows работала как виртуальная машина на базе Linux. То есть одна система была, и мы для тех курсов, где нужен именно Windows, использовали такую виртуальную машину. Правда, там были проблемы, связанные с программированием графики, DirectX под виртуальной машиной с проблемами работал. В общем, что-то там не получалось у отдельных преподавателей, поэтому мы вот сейчас именно двойную загрузку применяем. Ну и вся сеть работает под управлением FreeBSD сервера. Там есть базовая система FreeBSD, есть несколько джейлов, о которых я подробнее расскажу. Мы там стараемся по максимуму использовать возможности файловой системы ZFS для того, чтобы экономить дисковое пространство и все возможности, которые она предлагает. Дальше, пожалуйста. Значит, наши классы находятся под очень большой нагрузкой. Это, в общем, причина того, что у нас там масса проблем. Вот посмотрите, здесь такое расписание представлено. Значит, видно, что практически все время классы работают. То есть они не простаивают. С понедельника по воскресенье, ну вот ночью они не работают. Правда, некоторые преподаватели пытаются использовать их как вычислительные кластеры и по ночам тоже. То есть использование очень и очень напряженное. И летом происходит на них работа, то есть это означает, что у нас мало времени на то, чтобы их обновлять, чтобы поддерживать в актуальном состоянии программное обеспечение. И мы вот с этой проблемой пытаемся бороться. То есть если есть перерыв между парами 15 минут, то вот нужно успеть за это время что-то там обновить. Понятно, что преподаватели в середине курса неожиданно, в середине семестра неожиданно вспоминают, что они забыли поставить на машину очень важную программу, без которой завтра занятие состояться не может. И, значит, вот как-то тоже с этим нужно бороться. Дальше, пожалуйста. Все эти компьютеры, в общем, наверное, не так плохо, всего лишь 6 видов комплектации. У нас современные компьютеры, мы их очень часто обновляем. Не на средства Южного федерального университета, я сразу скажу, а на средства, заработанные исключительно факультетом, все это происходит. На разных компьютерах в разных классах должен стоять разный набор ПО, но это связано прежде всего с лицензионным ПО, то есть если мы можем купить лицензии на один класс или на два, то мы должны это ставить только на двух классах. То есть программное обеспечение, вообще говоря, на машинах разное. Ну вот про уровень загрузки классов я уже сказал. У нас еще очень много пользователей. В течение года около 1000 пользователей разных. Это студенты, это школьники, это всяческие олимпиады, которые проходят на этой технике, это курсы повышения квалификации преподавателей всего региона. То есть пользователей много. И для нас каждый пользователь уникален, потому что мы должны обеспечить его ресурсами, предназначенными специально для него. Достаточно много ПО требуется устанавливать, поскольку у всех преподавателей очень много запросов. Ну и кроме того, мы должны предусматривать запрет на изменение конфигурации этих программ. То есть, если там работают школьники, школьники очень любят менять картинки на рабочем столе, как минимум. Ну, многие этим будут делать. Мы стараемся это все исключить. Вот в Linux, например, это сделать очень легко. У нас каталог пользователя, под которым работают студенты, школьники и так далее, просто в конце каждого сеанса удаляется и восстанавливается с чистого листа. То есть следующий сеанс, и ты опять новый пользователь, только приступивший к работе за компьютером. Под Windows это делать гораздо сложнее, но там тоже есть программы, которые делают примерно то же самое, чтобы каждый новый сеанс был с чистого листа. А дальше, пожалуйста. Вот. Ну и теперь вот конкретные задачи, с которыми мы, которые мы решаем. Значит, как мы готовим к учебному году наши компьютеры. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, общая схема такая. Вначале готовится один компьютер. Я напомню, что всего у нас их 80. Там создаются разделы, настраиваются операционные системы. Ну, некоторые операционные системы устанавливаются всякий раз заново, а приличные операционные системы обновляются к следующей версии. Устанавливается то программное обеспечение, которое было заказано преподавателями. И после этого мы копируем жесткий диск по локальной сети. Вот. Эта стадия обычно занимает максимальное время. Значит, смотрите, когда-то давно мы использовали просто копирование жестких дисков. Ну, когда берется один жесткий диск, копируется на другой, потом с двух этих жестких дисков происходит копирование еще на два, и вот так вот, значит, по дереву иерархически, значит, за логарифмическое время мы на все компьютеры копируем. Но это сопряжено с массой неудобств, потому что приходится все это вытаскивать, разбирать компьютеры, все время тягать их туда-сюда. Это очень долго все. Ну вот здесь мы, я сейчас подробнее об этом расскажу, как мы копируем это все по сети. Затем доустанавливаем программное обеспечение, которое в ограниченном количестве стоит. И снова копируем, ну уже вот частично по тем компьютерам, которые нам нужны. Для тех классов, в которых это есть. Пожалуйста, следующий слайд. Так вот, копирование по локальной сети. Мы используем групповую рассылку. Вообще, эта идея долго развивалась. Ну, вначале нам хотелось, ну, когда еще у нас были виртуальные машины, это большие файлы, которые, казалось бы, нужно просто по сети перебросить с одной машины на другую, и все, сразу обновиться. Но там была проблема, что просто по сети это все копируется долго. В какой-то момент мы попытались использовать схему биринговой сети. Когда, скажем, на двух машинах стоят и лежат эти файлы виртуальных машин, и они потихонечку раскопируются, раздаются, и сразу на несколько машин. Вот все преимущества файлообмена мы пытались тут применять. Но проблема была в том, что каждый файл должен быть скопирован на каждую машину в отдельности. И вот в какой-то момент там, я своему студенту поручал программу, он там изучал мультикастинг как раз, и вот он что-то такое сделал, когда можно раздавать на одной машине и получать на всех остальных сразу. То есть пакет всякий передается только один раз. И сразу на все машины. Или на те, которые нам нужны. Ну, правда, как это обычно бывает, студенческая программа перестала работать через день после защиты диплома. Вот. Но в этот момент мы нашли готовое решение, которое, оказывается, уже давно существует. Это программа UDPcast. И вот с тех пор мы только ею пользуемся. Она, я вот недавно видел, дистрибутив Alt-Linux, конечно же, входит. Не в дистрибутив, а вот в репозитариях она там имеется. Значит, идея там следующая. Берется как можно меньше ядро Linux. Там на сайте UDPcast эти ядра можно генерировать, чтобы оно включало минимальное число драйверов для загрузки на всех компьютерах локальной сети. Мы прямо берем те сетевые карты, это там основной драйвер, который нужен, который установлен в нашей комплектации, включаем это все в ядро, размещаем ядро на TFTP-сервере и затем к этому ядру добавляется сама программа UDP-Cast. После этого мы по сети загружаем все компьютеры, которые нам нужно, загружаем с этим ядром, и при старте ядра сразу запускается UDP-Cast, эта программа. После этого на одном компьютере стартует раздача, это вот тот, который мы заранее приготовили. Там указывается либо, что мы хотим весь жесткий диск раздавать, либо мы хотим раздавать один раздел. Все это делается на всех компьютерах, нажимается кнопка и пошла раздача. Значит, вот так это происходит. Вот в нашей сети гигабитный интернет копирование происходит где-то 100-200 гигабайт в час. Если мы будем использовать разделы меньшего размера, то, конечно, это все будет быстрее происходить. То есть, еще раз, мы настроили один компьютер, и потом сразу на все в течение 2 часов для больших разделов все скопировали. После этого перезагрузили, и все компьютеры уже работают. Ну, они уже работают, это касается Linux. То есть Linux работает сразу. На всех конфигурациях после копирования он запускается и сразу заработает. Для Windows необходимо некие настройки делать, там что-то с IP-адресами, что-то еще. Я там точно не знаю, я вот доводкой Windows уже не занимаюсь. Заметьте, что это работает, даже если жесткие диски одинакового размера, разного размера. Ну, правда, в этом случае мы должны раздавать диск наименьшего размера, который у нас есть. И тогда там, если в каких-то частях не используется, ничего страшного. То есть, вот раздали, и все после этого работает. Пожалуйста, следующий слайд. Значит, теперь доступ к сетевым ресурсам, как обеспечивается у нас в этих лабораториях. Дальше, пожалуйста. Значит, мы используем самбо-сервер. Вот на том FreeBSD-сервере все это работает. И предлагаем каждому пользователю, вот одному из той тысячи, о которой я говорил, свой сетевой диск. То есть часть дискового пространства сервера в полное распоряжение. Пользователи бьются на группы, в каждой группе мы выделяем еще один диск на чтение, ну для того, чтобы либо преподаватели могли что-то публиковать для них, то есть что-то общее, какие-то заготовки для заданий, еще что-то, то есть что, к чему должны иметь доступ все студенты. Так вот, мы хотим обеспечить, чтобы вся эта тысяча постоянных пользователей с любого компьютера наших дисплейных классов могла в любой момент получить доступ к своим ресурсам. То есть то ли они пришли на занятия, то ли они просто пришли в дисплейный класс поработать, вот они должны получить к этому доступ. Да. С любой операционной системы, естественно, чтобы они там не загрузили. Как мы это делаем? Пожалуйста, дальше. Вот специально для этой цели один из авторов доклада, Сергей Александрович Гуда, разработал сценарий на языке Python. Ну, Python, понятно, чем хорош, вот эта его многоплатформенность позволяет не зацикливаться на операционных системах. То есть один-единственный сценарий, один-единственный код работает на всех операционных системах, которые там используются. Значит, что этот сценарий делает? Он, во-первых, выполняет аутентификацию у каждого пользователя, пароль проверяет. И после этого подключает сетевые диски. Ну, если это дело Windows происходит, либо монтирует соответствующую этому пользователю сетевую папку, если дело происходит в Linux. Этот сценарий имеет клиент-серверную архитектуру. Причем на машинах дисплейных классов находится только минимальная часть, которая фактически весь код клиента в момент запуска выкачивает в сервер. Это нужно для того, чтобы любые изменения в клиенте нужно было сделать один раз на сервере. И все. То есть вот эта часть, которая на одной из 80 машин находится, она не меняется никак. То есть нужно нам добавить, скажем, новую группу пользователей. Вот у нас были школьники, студенты, преподаватели. Вот появились курсы повышения квалификации. Там любые изменения в интерфейсе этого сценария, обновляется один файл на сервере сразу. И все, после этого все клиенты сразу получают самую новую версию вот этого кода. То есть там и GUI загружается по сети, и все остальное. Значит, следующий слайд, пожалуйста. По поводу доступа в интернет, у нас там много работ ведется. Когда-то давно на нашем факультете, ну давно, это вот лет 13-12 назад, был открыт доступ в интернет. Мы очень давно были подключены к сети RANET, о которой сегодня уже упоминалось. понятно, что скорость была медленная, но доступ был открытый. До того момента, как декан не зашел в дисплейный класс и увидел, чем там некоторые студенты занимаются. То есть после этого он сказал, что больше открытого доступа не будет. И вот долгое время этого доступа не было. Мы ограничивали доступ к Википедии, там несколько библиотек, типа Science Direct, ACM, на которые у нас есть подписки. И те сайты, к которым нужен доступ с точки зрения преподавателей. То есть они писали, к чему нужен доступ, мы это открывали. Вот уже полгода мы проводим такой эксперимент с полным доступом. Ну, правда, мы стараемся, чтобы чего плохого не вышло. Вот для этой цели мы используем SquidGuard. Мы пытаемся закрывать... у нас есть два главных врага. Это Одноклассники и ВКонтакте. Значит, вот мы пытаемся их закрывать. Ну, и там разные настройки SquidGuard по поводу нехорошего контента мы тоже пытаемся использовать. Ну, в общем, пока все нормально. И, на удивление, не очень большой трафик. То есть мы считаем, что студентам во время занятия может быть полезен доступ в интернет. Они там могут почту проверить, в этом ничего страшного нет. То есть смотрим статистику, абсолютно разумное использование без эксцессов, так что мы довольны. Пожалуйста, следующий слайд и сразу дальше. Значит, на нашем сервере, вот этом сервере FreeBSD, уже я рассказал, как мы используем Squid, Sambo и TFTP. Вот два джейла, которые мы там применяем. Джейл — это что-то вроде легковесной виртуальной машины. Это тоже FreeBSD, ну как бы отдельная от базовой системы. На одном сайт набор сайтов, там веб-сервер, несколько виртуальных серверов. Сайт факультета, сайт направления информационной технологии. Это первый сайт, который на факультете такой вот, хотя нет, были раньше, но вот на этом сервере он первый заработал. И сайты проектов, которые у нас там развиваются, pascal.abc.net, задачник по программированию электронный, они не открытое программное обеспечение, поэтому я не буду про них ничего говорить. Значит, и во втором джейле работает модуль, и там же веб-страницы преподавателей. Вот с одной из таких страниц я сейчас как раз загрузил такую презентацию, если вы заметили. Вот модуль тоже там работает. Следующий слайд, пожалуйста. Вот такие ресурсы мы используем активно в учебном процессе. Ну, модуль, понятно, там порядка 20 курсов активно используется. Там, конечно, разная степень наполнения. Кто-то просто публикует материалы для своих курсов, там конспекты, лекции, еще что-то. На каких-то курсах более продвинутое использование. Там и тестирование используется, и контрольные работы проверяются, публикуются там. Вот я, скажем, очень люблю делать контрольные работы с ограниченным временем сдачи. И сервер в конце занятия говорит, что вышло время. Я очень радостно говорю, ну я ничего не могу сделать. Раз время вышло, значит вышло. А мы также используем форум вот из этих ресурсов, на котором общаются студенты и преподаватели. Вот сейчас сессия идет, заканчивается уже. Очень активно студенты задают вопросы, обсуждают между собой. Мы там, конечно же, и тех подключили на форуме, чтобы это было удобно делать. И формулы они там пишут, все обсуждают, все очень хорошо. И ресурсы Wikimedia также используются. Конспекты лекций разрабатываются, программы экзаменов публикуются самими студентами, расписание поддерживается. То есть это все активно применяется. Дальше. И последнее, что у меня здесь есть, следующий слайд. По поводу того программного обеспечения, свободного, которое мы применяем. Для обучения школьников мы пользуемся такой идеей. Вот есть задачи, решению которых мы должны их научить. Мы не можем концентрироваться только на Linux, потому что у нас уже были такие случаи, школьники обучаются за деньги, и родители приходят и говорят, мы вам платим такие большие деньги, там, скажем, 100 рублей за занятие, а вы нас учите какому-то Linux. У нас у детей дома и на работе везде Windows. Ну вот мы считаем, что Linux мы хотим учить, потому что это наше, мы считаем, что это полезно. Ну, а Windows учить вынуждены, потому что родители считают, что их детям это нужно. Так вот, здесь мы используем такую идею. Задача одна, системы разные. Значит, если школьник вот выучил, как в Word оформить какой-то документ, он обязательно должен научиться это делать в LibreOffice. Значит, соответственно, мы это показываем школьникам. Этот офисный пакет активно применяется. Ну и графика, конечно, и Jimp, Trian, программа для разработки диаграмм DIA, Blender мы очень активно используем для обучения школьников. То есть это основные программы, которые мы учим школьников. Следующий слайд. Ну и вот последний слайд с тем, что мы для студентов используем. Здесь, конечно, набор больше. Я особенно хочу выделить Eclipse. Под Linux мы практически, ну, многие языки программирования учим использовать именно под Eclipse. Это очень удобно. Ну, тут не написано, там и PHP, скажем, работает. Естественно, что естественно? Ну, вот Techu мы там обучаем, дистрибутив TechLeaf используем. Отдельная интересная тема, вот я планировал сюда доклад, у меня не получилось еще один подготовить, по поводу использования Emacs. Ну вот я вкратце скажу, идея там в том, чтобы использовать Emacs для самых разных программ и так формировать культуру пользования Emacs как таким комбайном, которым можно и одно делать, и другое, и третье практически одинаково. То есть здесь еще я забыл написать, и Tech, естественно, там можно набирать. Активно используется еще обучение в программе Sage. Такой комплект математического ПО свободный, целый комплекс. Значит, у нас это тоже применяется. Ну вот на этом я, пожалуй, закончу. Спасибо.
Вы рассказывали, мультикаст используется для планирования образов по сети. А если один из узлов выпадает во время трансляции, что вы делаете, как вы с этим боретесь?
Значит, если один из узлов выпадает, то все остальное продолжается, и он один остается не скопированным. Да. Значит, возможна ситуация, когда там окажется нерабочая система.
А как вы готовите сами образы?
В смысле как?
Вы же клонируете образ, то есть у вас предварительно еще подготавливается. Вот этот процесс долго?
Это лунный, вручную, наверное.
Вот один компьютер, естественно, вручную, ну потому что это наполнение набора.
Что? Содержимое компьютера?
Жесткие диски. Разделы жестких дисков. Вот напрямую. Что?
Прямо целиком раздел?
Да. Разделы жестких дисков.
Целиком?
Да. Поскольку это достаточно быстро происходит, это не страшно.
Это у меня два вопроса. Это пока происходит.
Вот 100-200 гигабайт в час, примерная скорость в нашей сети.
Где вы храните авторизацию?
На сервере, да. Все это файлы, которые вот, с которыми работает этот сценарий. То есть там все это хранится.
То есть вот этот сценарий, он имеет свой формат, и он в этом.
Да,
формате.
Да. Мы на самом деле тут такой вот вполне возможна претензия. Мы знаем, что существует там, можно ту же авторизацию сам бы использовать. Или вот мне однажды начали рассказывать, что вот если бы у вас было Windows, и вы там пользовались бы Active Directory, то это было бы гораздо проще, мне там доказывали. Ну вот мы разные смотрели, вот у нас там на сервере лежит текстовый файл, в котором написаны фамилия, имя, отчество студента, его пароль. Ну, потом этот текстовый файл зашифрован. У нас нет больших проблем с безопасностью. Это внутренняя сеть, там ломать там некому. Если кто сломает из студентов, то зачет получит, и слава богу. Нам не жалко. И вот главное, что заводить этих пользователей гораздо проще. Вот добавить одну строчку, 1001 в текстовый файл, чем любыми другими системами авторизации пользоваться, вот это гораздо проще оказывается.
То бишь, студент для выполнения, так сказать, юридических значимых действий должен прийти в факультет и быть в бесплейном классе, причем в приписанном к нему, да, для некоторых видов работ. У вас нет сервера лицензии на все классы или там даже дистанционного?
Нет, в данном случае об этом речи нет. То есть это получение доступа к этим ресурсам из бесплейных классов.
Только с территории.
Да. Да,
а именно. Какие другие виды работ можно из дома делать, из интернета?
Ну, конечно. Вот второй Jail, о котором я говорил, там у нас есть курсы по веб-программированию. Мы там заводим отдельно пользователей, студентов. Они могут из дома работать с этим. Естественно, да. То есть это есть.
Правильно ли я понял, что отказ от централизованной оптимизации позволил вам избавиться от затрат на серверную версию?
Ну, не совсем так. Дело в том, что у нас на факультете, ну, может быть, к сожалению, очень много разных Windows. И там кто-то их как-то использует. Вот не мы. Мы используем FreeBSD уже в течение, я вот пытался посчитать, 15 лет. То есть очень давно. Мы в этой лаборатории, мы на самом деле не рассматривали серьезный вопрос о переходе на другие системы авторизации. То есть в данном случае мы просто хотели получить простое решение. И вот это решение нам показалось самым простым.
Последний
вопрос. Мне показалось, что такая схема должна способствовать появлению талантов сисадмина у студентов. Мне только интересно, это было сделано специально или просто случайно?
Ну, случайно, конечно, да.
Но у вас должен быть повышенный вот...
Повышенный выход с
сисадмина.
Ну, на самом деле, да, у нас в последнее время там вот команда активно работает, вышла на соревнования CTF для вот такого сорта задач. Возможно, это было причиной.
Спасибо большое.